посмотрите. Перед вами мой любимый триптих. Его называют «Воз сена». Это триптих. Он в Испании. Правда, очень странная вещь, потому что справа-слева, в принципе, достаточно понятная иконография. Понятно, что здесь происходит. А что происходит по центру, непонятно. Потому что откуда у нас вообще берется подобное изображение? Что за повозка? Что за сено? Что за люди? Чем они заняты? Какое это вообще имеет отношение к религиозному сообщению? Мы же понимаем, триптих – это достаточно конвенциональная форма сакрального образного высказывания. И классический триптих все время нам рассказывал о религиозных, так или иначе религиозных сюжетах. Что же тогда здесь происходит в центре? Однако пойдем постепенно. Вот, смотрим с вами на правую створку. На правую створку и видим здесь изображение чего? Ну, грехопадения, да, и изгнания из рая Адама и Евы. Сейчас будут фрагменты, посмотрим поближе, что здесь происходит. И вот мы видим сцену творения Евы из ребра Адама. Видите, Бог такой репрезентированный здесь в образе старца, да, он творит Еву из ребра. Далее у нас идет сцена, где змей-искуситель предлагает яблочко, да, и Ева его берет. Обратите внимание, что, например, мне интересно, что змеи антропоморфные и с лицом Евы, с лицом женщины. Вот вам еще поближе, где мы видим непосредственно все эти черты, как змей извивается. Вообще изображение – это Диркбоц, тоже сцена с грехопадением. Очень распространенное изображение для средневековья и в миниатюре, и в живописи, где мы видим змея и антропоморфного, и с лицом, и всегда с женским, и обычно всегда именно с физиогномикой Евы непосредственно. Этому были большие объяснения, конечно же, данные, начиная века с XII. Сначала Петр Каместр говорил, что змей, он принял вид человека и стал подобен Еве для того, чтобы ее искусить. То же самое нам сообщается в видении Петра Пахаря. Еще более ранее, начиная чуть ли не с V века, есть тексты, где рассказывается следующее предание, что вот для того, чтобы научить попугая говорить, владелец попугая становится за зеркало, чтобы попугай смотрел в это зеркало и начинал говорить со своим собственным отражением, так он ему доверяет. Подобное тянется к подобному, и попугай начинает разговаривать. И таким же образом дьявол принял обличие Евы для того, чтобы она условно так ему поверила, так нарциссически ему доверилась, увидев свое собственное отражение в нем. И эти различные тексты, они как раз нам, ну, тут и запечатлеваются у Босха. Но, что самое важное здесь для меня, это сцена сверху, которая, у нас одна створка, да, она вытянута, и там как бы разные уровни. И вот внизу у нас уже архангел изгоняет Адама и Еву, здесь у нас грехопадение, творение Евы, а с самого верха, сверху у нас изображается вот эта странная сцена. Мы видим опять Бога, такого пантократора, вседержителя, да, он у нас сидит на облаках, на троне, там ангела, престол Серафимы, в свете ярком, да, и что происходит? А происходит низвержение восставших ангелов. Об этом предании нам сообщает Ветхий Завет, разные его фрагменты, и в Средневековье любили этот сюжет и сделали из него некоторый такой сложный составной нарратив, который я вам тоже сейчас перескажу. Вот предание нам сообщает, что один из достойнейших ангелов небесных возжелал занять место Господа своего и Господина и покусился на это место, возгордившись, соответственно. Но был Богом, конечно же, низринут и проклят вместе со всем своим полчищем, которое его поддерживало. Вот такое мы сообщение с вами встречаем в Средневековье. И низвергнутый этот ангел, светлый и прекрасный Люцифер, был низринут и упал на землю и даже глубже в Тартар, где он и стал повелителем тьмы, царства ада. И там, собственно, он, будучи таким злым, таким горделивым, таким грешником, стал ждать своих жертв, ну и совращая их на земле. Здесь как раз мы видим, как ангелы сверху, еще чуть-чуть похожих на ангелов, низвергают с небес, и они превращаются вот в этих демонических монстров, в неприятных существ. Они падают вниз в озеро или в море. Водные источники в Средневековье часто тоже считывались с такими местами, вратами в ад. Еще в Средневековье разные тексты, они рассказывали, как можно попасть в ад, и были такие особые топосы, туда проникновение жерла вулкана, реки, озер, моря, расселенные расщелины. Ну, вы понимаете, все то, что так или иначе связано с разломом или с представлением о нижнем мире, куда можно попасть, провалиться. И вот у нас Босх, соответственно, показывает такую сложную череду, что до грехопадения в раю уже было неспокойно, потому что стадиально до этого произошло уже восстание Люцифера с когортой ангелов, которые были низринуты с небес. Получается, что у нас зло, да, которое потом явилось через змея, оно существовало еще до творения Адама и Евы. Здесь нам Босх его специально показывает первым, показывает выше. Потом он показывает творение женщины, потом он показывает грехопадение, а потом он показывает изгнание. Но получается, что в раю не так-то и хорошо, что рай, он уже тронут некоторым образом грехом и злом. Зло. Откуда оно вообще возникло? Зло. Ведь Бог, он всемогущ, всемогущ. Бог абсолютен, абсолютен. Он всеблаг, всеблаг. Он вселюбящий, конечно же, вселюбящий, да? Он абсолют. Почему тогда абсолютному и всесильному Богу не искоренить зло, несправедливость, плачущих младенцев и все то насилие, с которым мы постоянно сталкиваемся? Этим вопросом, конечно же, задавались сразу же теологи. И нужно было решать проблему оправдания зла в мире. Потому что, несмотря на весь абсолют божественный, да, никуда из нашего мира это зло не девается. И блаженный Августин, он очень много интеллектуальных усилий потратил на то, чтобы создать вот теодицею, оправдание зла в этом мире. И пошел он следующим путем. Он сказал, да, вот есть нечто под названием свободная воля. И непосредственно там человек, который наделен свободной волей, он вправе и в воле решать, что ему выбрать. Он, как и Бог, может совершать решения. И его решения могут быть как благими, так и негативными. Но именно в своей свободной воле, да, он похож на своего Творца. Поэтому непосредственный выбор человека, да, у него есть. Конечно, это спорило с идеями о предрешенности человеческой судьбы, но тем не менее. Это с одной стороны, вот Августин со своим оправданием зла в мире. С другой стороны, если посмотреть на миниатюры, на визуальные источники средневековые, мы можем увидеть очень интересную последовательность образов, которая фигурирует в миниатюре и которая является некоторым концентрированным высказыванием представлений о добре и зле. Вот посмотрите, первый фрагмент, это, конечно, не Босх, это часть из алтаря мастера Бертрама, и здесь мы видим Бога и творение земли, и отделение света от тьмы. Эта сцена иллюстрирует отделение света от тьмы, но она в это же время иллюстрирует и отделение как бы хорошего начала от плохого, потому что мы видим здесь падение вот того самого Люцифера и его восставших ангелов. Получается по этому изображению, да, что вот в тот момент, когда происходило творение, и когда происходило разделение тьмы и света, да, уже закладывалось нечто положительное, нечто отрицательное, нечто светлое, нечто темное начало. Оно далее дублируется как раз вот этим изображением восставших ангелов. Да, какой-то похоже на дуализм, конечно, и под с влиянием, может быть, даже восточных верований, но тем не менее. Справа мы, посередине мы видим изображение миниатюры братьев Лимбург, где как раз показывается низвержение тоже восставших ангелов. Вон они красивые сидели там на тронах рядом с Богом, но восстали и низвергнуты, и падают такими перевернутыми, вверх тормашками. Это очень важно, что они уродуются, они становятся примерскими, они как бы перевернуты, потому что их идея, это идея блага и идея добра в них переворачивается, они становятся злыми, зловредными. И справа эта створка, мы ее еще увидим, из страшного суда тоже Босха, где мы видим опять эту трехчастную систему. Сверху восстание ангелов, грехопадение и изгнание. То есть вот эти образы, эти концепты у Босха все зарифмованы. И в раю, получается, у нас уже обитает зло, потому что зло обладает некоторой онтологией. Оно присуще мирозданию. И вот у нас, значит, грехопадение произошло, Адам и Ева согрешили, то есть в неидеальном раю неидеальные люди грешат и дальше изгоняются из рая в еще менее совершенный и онтологически чистый мир. Мир, где они дальше будут плодиться и размножаться, рожать в боли, в поту своем хлеб добывать и смертью умирать. Что самое тоже важное, да, начинается смерть, смертью умирать, Бог проклинает. И вот следующая центральная панель этого триптиха, она демонстрирует некоторую аллегорию мира, где все люди и очутились, потому что ну, каждый человек является так или иначе наследником своих родителей, прародителей Адама и Евы, да, потому что от Адама и Евы у нас с точки зрения здесь средневековой, и происходит человечество, происходят люди. И вот Босх, он создает эту аллегорию мира. Долго не понимали исследователи, что значит этот Воссена, пока не нашли в библиотеке Брюсселя, в архиве, песенку, стих записанный, рассказывающий о следующем, что Бог, когда сотворил мир, он все лучше собрал в некоторую такую копну, как копну сена, но люди стали ее расхищать и разворовывать. Каждый хотел себе урвать по маленькому кусочку, и, конечно же, в итоге не осталось ничего. И тут целый ряд, конечно, у нас идет разных идей, потому что сено – это самый неценный, самый такой бросовый материал, и он символизирует мирские блага, мирские желания, злато, и каждый пытается себе что-то урвать из него, и в итоге каждый остается ни с чем, с вот этой копною самого неценного сена. И в этом изображении, когда вы смотрите на сено, считываете в нем словно золото, что здесь сообщается в некотором образе вот меркантильности, образе человеческой жажды материального. И это все представляется в этом возе сена. И, конечно, помимо этого, в Священном Писании мы часто можем найти аллюзии на то, что жухлые травы и сено, они связаны с быстротечностью вообще материального мира, что все в этом материальном мире, собственно, сначала прекрасно, как прекрасны цветы, но потом проходит и вянет. Непосредственно в натюрмортах, которые мы знаем, фламандские натюрморты 17 века, они именно об этом и сообщали своему современному зрителю, о том, что природа цветка и красоты, так же, как и природа тела, и его красота, она быстротечна, и думать нужно не об этом, а о внутреннем, не о физическом, а о метафизическом. И здесь та же самая идея. Вот это сено, оно нам говорит о никчемности благ этого мира. Однако, посмотрите, чем тут заняты люди, да? А люди мы по-прежнему держим в голове, что они все наследуют согрешившим Адаме и Еве, да? То есть они не очень хороши по своей природе. Они наделены множеством отрицательных черт и склонности ко всем смертным грехам. Вот начнем справа. Смотрите, там сидит толстый-толстый монах. И этот толстый монах, что он делает? По большому счету он эксплуатирует монахинь. Он заставляет их набивать этим сеном свои мешки. Сено, да, тире золото. То есть чем-то материальным. И нам показывается здесь меркантильность вот этих интересов этого служителя культа, который там выпивает, значит, а монахини в это время ему набивают. Смотрите дальше. Идет монахиня, которая, значит, пристает к молодому человеку, а это министрель, которые обычно отличались вольностью своих взглядов, вольностью своих действий. Он с волынкой. Волынка, я не помню, говорили мы об этом в прошлый раз или нет, волынка – это фаллический символ и у Босха, и не только. В поэзии, в миниатюре европейской и нидерландской мы часто видим подобную символику за волынкой. Она непосредственно ассоциировалась с фаллическим, с мужской природой, с мужским началом. И обратите внимание, что от этой волынки, субститута фаллоса, тут идет маленькая веревочка и небольшая сарделька характерной формы, которую на уровне талии держит монахиня, выменивая ее на сено. Очень тонкий намек на покупку эротических услуг, безусловно, на мужскую проституцию и на склонность к прелюбодеянию, за которую всегда осуждались бродячие музыканты или бродячие студенты очень вольных нравов, которые, ну, эротические коннотации там еще продолжаются тем, что у него, видите, с головы торчит вазочка, в которую воткнут букетик, и все это очень прозрачные эротические образы, которые считывались. Далее мы видим лжеврача, у него там на столе, кстати, изображение мандрагоры, видите, корни мандрагоры такого, и он явно при помощи каких-то не очень, наверное, легальных способов, да, или около шарлатанских, пытается вылечить даму, видимо, ей зуб. У него тоже кошелек набит этим сеном, что нам подчеркивает образ сена именно как денег, как меновой валюты. Дальше у нас идут цыганки, и цыганки, судя по всему, продают ребенка буржуазной даме, и попрошайка, которую там эксплуатируют, видимо, ребенка тоже. А по центру, то есть у нас внизу целый такой набор негативных проявлений человеческого поведения, да, в погоне за этим сеном. А по центру самое плохое – убийство. Понятно, что у нас еще при этом грех убийства. Кстати, слово «грех» впервые фигурирует в Священном Писании именно тогда, когда один сын Адама и Евы убивает другого в предании о Каине и Авеле, когда Каин убивает Авеля. Впервые появляется понятие греха. И как бы первое убийство, архетип убийства, да, в средневековой культуре, он восходит к первоубийству Каина и Авеля. Я решила показать, ну, один из там примеров миниатюр, как это могло изображаться. И здесь непосредственно вот в центре вот этой повозки мы видим такой грех par excellence в наивысшей степени, да, убийство человеком человека, вражда, война. И все за это сено, которое каждый пытается урвать. Обратите внимание, что служители культа, да, все принимают тоже участие в этом мракобесии. И за повозкой тоже, кто идет? Идут представители всех иерархий социальных. У нас там были дети, цыгане, крестьяне, служители культа. А здесь, в тиаре, конечно же, папа римский, потому что это узнаваемая тиара. На коне рядом с ним император Священной Римской империи, тоже, судя по короне. За ним флаги с геральдическим изображением двуглавого орла, это Германия, и лилии, соответственно, это Франция, да. То есть нам показывается, ну, Европа, образ Европы и образ власти и светской, и духовной. Нижних персонажей вот в этих облачениях там можно и в таких достаточно запущенных волосатых иногда считывают как представителей православной церкви. Как раз-таки таких более аскетичного типа. Любопытный персонаж, про него написана целая книга, я, кстати, тоже про него много пишу. Вот этот в таком, как бы, тюрбане на голове, он показывает, обратите внимание, на свой живот, и на него указывает пальцем другой персонаж. Вот, очень долго думали, кто это может быть. И есть такая концепция, что это Нерон, император Нерон. Кстати, может быть, и при Нероне было написано «Откровение Иоанна Богослова» либо чуть-чуть позже. Но, по крайней мере, есть идея о том, что число зверя, вот это самое, которое нам сообщает Откровение, это Нерон Кесарь, переведенное из букв в цифры Гемантии. И было предание, мы его можем, кстати, прочитать даже в «Золотой легенде», и сейчас оно переведено на русский язык, о том, что, значит, Нерон, ну, понятно, что он был негативным персонажем, гонителем и вообще всяческим извращенцем, и средневековые тексты про него много нехорошего сообщали, в том числе вот «Золотая легенда» нам рассказывает, что как-то раз Нерон захотел пойти против природы человеческой и забеременеть. Потому что он уже все попробовал, а этого он не пробовал. И дальше начинается рассказ про мужскую беременность, потому что, конечно, он вызвал лекарей, медиков свои, сказал им «хочу», они ему сказали «невозможно», и биологически он сказал «ну тогда я вас всех убью». Ну и ничего не оставалось его хитроумным медикам, как что-то придумать. И они придумали, значит, ему дать небольшое снадобье с маленьким лягушонком, которого бы он незаметно проглотил, для того, чтобы поселить, значит, лягушку, жабу в его чреве. И далее, значит, они это проделали, посадили Нерона на специфическую диету, как они сказали, специальная диета для беременных мужчин, в ходе которой они вскармливали именно вот это существо в нем. А Нерону, конечно, мучился, страдал, у него все болело, ему говорили, что так и надо, но в какой-то момент он решил родить, ну и выблевал он, значит, эту лягушку из себя, ему сказали, что, он спросил, почему оно такое странное, мое дитя, ему сказали, что ты его не доносил, вот, и поэтому оно такой формы. Потом, кстати, там с этой лягушкой дополнительные приключения были. Вот. «Золотая легенда» — это действительно интересное чтение, я всем рекомендую на ночь. Там все истории такие, про всех святых, вот. Про то, как там кто куда летал, какие демоны кого как искушали. Занятное, в общем, занятный текст. И здесь потом, в общем, разгневанные жители Рима, они ворвались в покой несчастного Нерона и растоптали эту лягушку. Вот. Ну, а у Нерона тоже все плохо кончилось по этой истории из Золотой легенды. Ну и считается, что здесь мы видим как бы образ такого мужчины с животиком полубеременного, на которого как раз и показывают, вот, обвиняя его в противоестественности подобной. Но как анекдот. И с правой стороны мы видим, что эту повозку катят, да, или ее возглавляют. Вот такие монструозные существа. Конечно, эти образы греха, образы девиации, они непосредственно вот везут всю эту повозку, везут они непосредственно в ад, потому что следующая створка нам изображает ад, куда и попадут все эти грешники, обуреваемые своими страстями, наживы и утоления различных похотей на центральной панели. Также есть идея, что, ну, кстати, там голова Иуды болтается, а вот этот народ, который из пещеры выбегает, что это народ Гог и Магог, в котором тоже нам дикие варварские племена, такие апокалиптичные, которые нам сообщает Откровение Иоанна Богослова. А сверху на этом стоге сена у нас музицируют пары, и там опять образ греха, ну, прелюбодеяния, да, то есть какие-то похотливые концерты, похотливая музыка, все это сопровождается еще неприятным демоническим существом с носом волынкой. Сова, мы в прошлый раз с вами говорили, что сова — это очень натюрлическое животное, видите, она как раз ловит ласточек, а ласточки, они обычно являются репрезентацией образа души. Она их ловит в ловушку. И ангел, да, и единственный, кто обращает внимание на Христа, изображенного сверху в небесах, это ангел. А все остальные увлечены вот этим своим сеном. Значит, некоторые искусствоведы, я читала, говорят про это изображение Христа, что Христос разводит руками, что он смотрит на мир, и, значит, миром он глубоко разочарован, и вот, мол, сетует, разводит руками. Но он, конечно, не просто разводит руками, это очень симптоматичная иконография Христа-судьи, когда он демонстрирует свои раны, полученные им во время страстей, и с демонстрацией же этих ран он приходит во время второго пришествия. Так его изображают во время страшного суда, в иконографии страшного суда. Он нам демонстрирует именно приход во плоти. Он не просто приходит как дух, да, он приходит во плоти и в пострадавший. Поэтому акцентируется момент на ранах. Но в католической церкви есть еще определенная культура культа ран Христа. И это отдельная большая традиция, о которой мы сегодня не будем говорить. И здесь у Босха, конечно, он стоит в очень узнаваемой эсхатологической такой позе судьи. Но вот все остальное очень нетрадиционно. Получается, что мы видим Христа, судью, который приходит в этот мир, да, а дальше притча, опять-таки, про то, что мир даже накануне этого страшного суда, он не замечает прихода Христа, и он не понимает, что происходит. Он увлечен вот этим сеном своим.